Престольный день храма преподобного Сергия Радонежского, что в селе Сергиевском Грачевского района, митрополит Кирилл совершил чин великого освящения. 14 октября покров Пресвятой Богородицы. Вы узнаете о Пелагиатском храме, названном в честь этого праздника, об истории и чудесах, которые там происходили по милости Божией. Почему наши современники бросают мир и уходят в монастырь? Об этом в произведении Юлии Пасашко «Монахи о выборе и о свободе». Какие еще книги посоветуют прочитать, смотрите в книжной рубрике.
Восьмого октября Русская Православная Церковь вспоминает представление одного из самых почитаемых русских святых – преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца. В престольный праздник храма преподобного Сергия Радонежского села Сергиевского митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл совершил чин великого освящения и божественную литургию в новоосвященном храме.
«И удавли нас в настоящий час, вы же не осуждены освящение совершите храма сего, ко твоему словословию созданного во имя преподобного Сергия игумена Радонежского, чудотворца, и воздвижни в нем сотворите трапезы, яко подобает тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков».
Его высокопреосвященство сослужили протоиерей Сергий Гринев, благочин Грачевского округа, протоиерей Игорь Подосидников, благочин Михайловского округа, иеромонах Марин Дьячихин, настоятель храма, клирики и епархии. Богослужебное песнопение исполнил хор Ставропольской духовной семинарии под управлением регента Даниила Чукарина. По окончании литургии и крестного хода митрополит Кирилл обратился к участникам богослужения со словами проповеди и вручил архиерейские грамоты благотворителям храма. После богослужения в храме прошло принятие присяги новыми казаками. Около 20 человек сегодня стали членами Ставропольского казачьего войска и Союза казаков России.
«Вступая в ряды Ставропольского казачьего войска, присягаю перед лицом своих товарищей, родине России, ее святым законом, обычаям и традициям, и обязуюсь, свято хранить верность,
и защищать народ российский,
родину Россию, святую русскую православную церковь, казачьи традиции и обычаи,
На территории храма митрополит Кирилл вместе с духовенством и представителями власти принял участие в посадке деревьев, с которых началось благоустройство прихрамовой территории. Каждый храм, независимо от того, большой он или маленький, старинный или только что построенный, является Домом Божиим. Именно сюда люди приходят, чтобы получить поддержку и исцеление своей души. Здесь проходят главные этапы человеческой жизни – от рождения православного христианина до перехода в вечную жизнь с Богом. В далекие дореволюционные годы в небольшом селе Пелагиада Шпаковского района было два храма. В 1936 году большевики взорвали храм Покрова Пресвятой Богородицы и разобрали его. В 2003 году в селе не осталось ни одного храма.
В 2003 году храм Успения Пресвятой Богородицы, поскольку он был деревянный, и именно в этом году он сгорел, то было принято решение строить сразу два храма, исторические Покрова Пресвятой Богородицы, здесь в центре села, и чуть-чуть дальше Успения Пресвятой Богородицы. Милостью Божией мы занимались проектом год, и спустя год мы начали строительство сразу двух храмов. И Покрова Пресвятой Богородицы, и храма Успения. Вот, прошло порядка уже 10-12 лет, с тех пор храм стоит, и один, и второй.
С Вспоминая самое начало строительства храма Покрова Пресвятой Богородицы, отец Алексей Шмонин рассказывает, как это было непросто. Но Божьей милостью, казалось бы, неразрешимые вопросы решались довольно просто. Был выделен участок под строительство, нашлись помощники, спонсоры, и дело пошло на лад.
Продолжительно, потому что действительно 2003 год – это начало строительства храма, прошло лишь всего лишь 12 лет. Тем не менее, мы уже можем небольшую историю, но написать свою. У нас раньше была такая стена, сейчас там школа воскресная, тем не менее раньше стена была, которая была увешана фотографиями. И с самого такого первого момента, когда был котлован, как мы залаживали храм, вот, как мы производили первые молебны на месте строительства храма, как мы ходили крестным ходом по всему селу, с места, где мы служили, тогда это был просто обычный магазин. Мы его арендовали и проводили там служение. Вот. А сюда мы приходили с крестным ходом ежегодно, несколько раз в год. И здесь молились, естественно. Очень часто мы собирались с прихожанами на строительство, разборку различного мусора, на различные такие вещи, как выгрузку кирпичей, например, вот, на помощь, которая была действительно необходима в то время, и о которой сейчас вспоминаешь, думаешь, Господи, неужели это действительно все было? Неужели это мы все это могли сделать? Скорее всего, не мы, конечно, но, скорее всего, рука Божия, как в перчатке, человеком она управляет. Действительно так, промысл Господен. Почему мы говорим, что человек предполагает, а Господь располагает?
При входе в храм привлекает внимание необыкновенное множество маленьких икон, изображенных на трехъярусном иконостасе. Здесь тоже не обошлось без добрых помощников. Все иконы в храме были написаны прихожанином и жителем села Романом, который до этого иконы не писал никогда.
Вначале, конечно, были определенные вопросы. Он боялся этого дела, потому что человек до этого еще не писал иконы. Но он с нашего храма он стал писать иконы. И сейчас Бог дает так, что он и в различные другие храмы пишет иконы. Мы поэтому выбрали белый цвет в золоте, вот, чтобы человек, приходящий в храм Божий, он замечал, что вот церковь – это то место, где сияет благодать Господня, где на него смотрится икон лики святых, где есть белый тон, есть золото, которое символизирует благодать Божию, славу Господню, святость само по себе. Потому что святость нас тоже зовет к себе. Каждая икона, она призывает, как бы, как колокольчик некоторые человека зовет. Человек, вот посмотри, вот святой человек изображен, вот Богородица Пресвятая, вот святые угодники, вот сам наш Господь Иисус Христос. Посмотри, ты должен сюда стремиться, должен стремиться к святости, к Господу Богу.
В правом пределе храма сегодня располагается библиотека и воскресная школа, в которой после литургии занимается около 20 мальчишек и девчонок. Когда основной храм только строился и у него не было кровли, богослужения проходили здесь.
Здесь у нас располагается библиотека, довольно-таки большая по нашим таким меркам сельским, конечно, но тем не менее ей активно пользуются наши прихожане, воскресная школа, и одновременно с этим здесь проходят катехизические беседы. Вот, по катехизации беседы перед Святым Крещением, вот, таинством и таинством венчания также. На лето у нас воскресная школа не заканчивает работу, потому что дети летом еще больше хотят ходить, вот, в воскресную школу. Посещаемость гораздо больше. Они просто общаются, они пьют чай, они во что-то играются, они смотрят, может быть, православные мультики. Но чаще они просто общаются, действительно, эта радость доставляет тоже детям.
Храм уже построен. Здесь регулярно совершаются богослужения и другие церковные таинства. Но самое главное, что сегодня отца Алексея не покидают его верные помощники. Добродушные работники с особой любовью говорят о родном храме, добром батюшке и вере православной. Виктор Иванович живет в Пелагиаде с 1956 года. Именно он заложил первый камень Покровского храма.
Я первый заложил, и потом начали строить. Как я помогал? Деньгами помогал, всем помогал, руками своими, все помогал.
Алексей Борисович по-свойски представился нам как Борисович. как сгорел Успенский храм, как заложили первый камень нового Покровского храма, все сложности строительства помнит, как будто это было вчера. Он поделился с нами своими воспоминаниями.
Здесь собиралось все село. Выгружали камни, которые выходили рядами, это стояли бабушки, тут кого только, ну, все люди, которые могли что-то сделать, все они здесь вот кружились, как улей здесь, гудел постоянно. То тягаем ветки, все сюда-сюда. Батюшка назначал там даже и такие вот субботники, как бы назвать их, или там воскресники, но это были постоянно, несколько раз в неделю, да и без субботников. Собирались группы, которые ходили по селу, по улицам, стучались в каждый дом, просили, помогите, кто чем может, кто там десятку, кто там 50 рублей, кто свою силу, кто своих детей, внуков присылал сюда, все здесь это кипело потихонечку.
Вот такие вот отца Алексея помощники. Они и строить помогают, и на клиросе поют, все делают дружно и слаженно. Так и живет этот небольшой скромный приход. Самое главное, что здесь царит мир, понимание и любовь. А значит, они все делают правильно.
Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире книжная рубрика. Сегодня мы снова познакомимся с интересной и полезной духовной литературой. Предлагаем вашему вниманию книгу «Полное собрание творений старца Иосифа Исихаста». Именно впервые под одной обложкой выходит все известное на данный момент письменное наследие старца Иосифа. Его творение – самое значительное явление в православной письменности XX века. Все ранее изданные русские переводы писаний старца исправлены и отредактированы. Впервые издается перевод Ватопедского собрания писем и стихотворений старца. Эта книга будет интересна всем, кто заботится о своем спасении. Следующая книга, предлагаемая вашему вниманию, называется «Удивительные истории о жизни и чудесах на Святой горе Афон». Автор книги Станислав Сенькин 3 года прожил на Святой горе Афон. И в своих рассказах он, не избегая современных художественных приемов, повествует о жизни уникальной монашеской республики, наполненной юмором, любовью и тонким знанием быта святогорцев. Новый сборник рассказов будет интересен и воцерковленному читателю, и только начинающим интересоваться православием. Еще одну книгу предлагаем для прочтения. Автор Юлия Пасашко «Монахи о выборе и о свободе». В своей книге автор задает непростой вопрос. Почему наши современники бросают мир и уходят в монастыри? Отвечая на этот вопрос, герои книги говорят о своей жизни и пути к Богу, о сомнениях и решимости, о слабости человеческой и силе Божией, о том, как невозможное делается возможным, а оказавшееся абсурдным – единственно правильным. Разные люди с непохожими судьбами, интереснейшим жизненным опытом отвечают на поставленный вопрос. Эта книга будет интересна и увлекательно широкому кругу читателей. В заключение хотелось бы повторить слова монаха Семёна Афонского. «Главное не то, какие мы есть, когда читаем духовную книгу, а то, какие мы есть, когда ее закроем». На этом наша передача подошла к концу. Всего доброго, ангела-хранителя, до новых встреч!